мальчики, и девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача.
Здравствуйте, дорогие ребята! Вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». И сейчас мы вам предлагаем прослушать первую часть повести «Хромой Володя». Теплое и животворное лето, когда все было зеленым, цветущим и прекрасным, подошло к концу, и быстро наступили прохладные осенние дни. Леса, сады, огороды и пастбища великолепно облеклись в яркие желтые и красные цвета. В прохладные утренние и вечерние часы можно было наблюдать за шумными ключами диких гусей, уток, журавлей и других птиц, направляющихся к теплому югу. В солнечный осенний день сотрудники и дети интерната, расположенного на окраине процветающего и богатого села, трудились в большом саду и прилегающих к нему огородах. А маленькие детишки играли со своими любимыми воспитательницами или тетями, как они их называли, в то время как старшие под руководством заведующего собирали фрукты и овощи. Неожиданно во двор заехала повозка и направилась к главному входу здания. Убого одетый ребенок сразу же привлек внимание детей-интернатовцев, заставив взволнованно биться их сердца. Ведь, возможно, приехал новый братишка или сестренка. Дети вмиг оставили ножи, корзины и побежали на другую сторону огорода, где работал папа. Дети очень любили заведующего, как своего отца, называя его папой. Перебивая друг друга, они все пытались рассказать ему о своей радости по поводу возможного присоединение нового члена к их семье. С любовью к маленькой пастве, окружавшей его сияющими лицами, заведующий спросил:
«Если вам добавить еще одного человека, вам не будет тесно?»
«Нет, нет, папа, у нас достаточно.
«Вы действительно хотите иметь нового братика или сестричку?»
«Конечно, папа, мы будем его любить и хорошо относиться к нему».
«Прекрасно. Тогда побудьте здесь и слушайтесь тетю Аню, пока меня не будет».
И он направился к ожидавшим его незнакомцам. Это были мужчина и женщина средних лет, которые и привезли с собой 10-летнего мальчика. Истощенный от недоедания, в грязной и порванной одежде, да еще и хромал. Поздоровавшись, мужчина обратился к заведующему.
«Добрый вечер, начальник. Я привез вам своего сына. Надеюсь, что его здесь примут. Будут заботиться и воспитывать».
«Интернат основан недавно, и в последнее время в него привозят слишком много детей, поэтому принять всех нет возможности. Кроме того, согласно правил, в интернат не берут детей, у которых есть родители».
«Гражданин начальник, войдите в мое положение. Война и революция полностью разрушили мое небольшое хозяйство, поэтому теперь я живу в отчаянной бедности. Моя жена умерла 2 года назад, оставив на моих руках нескольких маленьких беспомощных детей, один из которых еще младенец. Поэтому я женился во второй раз. Однако моя вторая жена не взлюбила детей, а особенно этого мальчика, который, скорее всего, останется инвалидом на всю жизнь. Умоляю, не отвергните его иначе мой сын может погибнуть.
Действительно, мальчик находился в жалком, безнадежном положении. Заведующий пошел посоветоваться с сотрудниками. Принять решение было вовсе непросто. Было несколько причин, почему этот ребенок не мог быть принят. Во-первых, это противоречило правилам интерната. Во-вторых, что было более серьезной причиной, мальчику исполнилось 9 лет. Становление его характера уже частично завершилось. У него могли быть плохие привычки и определенные склонности, от которых ребенка такого возраста трудно отучить. И, следовательно, была большая опасность в том, что он мог оказать плохое влияние на других детей. Сотрудники интерната были истинными христианами и воспитывали детей в духе Евангелия. Поэтому они думали, что допустить сюда этого ребенка, который уже мог быть испорчен и которого сложно исправить, будет крайне опасно. Однако, ревностно помолившись об этом Богу, они решили, что нельзя не ответить на просьбу отца, и приняли маленького Володю в интернат. 2 недели спустя он приехал в свой новый дом и в свою новую семью. Искупавшись в ванне, какая роскошь для бедного хромого мальчика! Он получил новую одежду. На свежую и чистую нательную одежду он надел свой новый костюм. Затем ему показали его чистую и удобную кровать. Ему показалось, что он очутился в совершенно новом мире. Такую бескорыстную любовь и нежную заботу, какую он получил от сотрудников интерната, он никогда не ощущал дома, потому что у отца была большая семья. И многие годы им пришлось жить в жалкой нищете. К тому же последний луч солнца угас, когда умерла его дорогая мама. Он очень хорошо помнил, сколько раз горько плакал после пинков и ударов мачехи, а также старших братьев и сестер. Никто теперь не защищал его. Когда мама была жива, он мог найти у нее защиту и утешение, если другие высмеивали его, называя калекой. Мальчик знал, что отец любит его по-прежнему, но он был всегда занят и редко бывал дома. Володя пролил много слез за свою короткую жизнь из-за несправедливости, приставаний и ядовитых насмешек. Мало-помалу он терял чувствительность, накапливая обиды, которые сделали его злым, грубым и мстительным. И он наслаждался любой возможностью отомстить братьям, сестрам и даже мачехе. Фактически, за последнее время наибольшим удовольствием для него было задумать план, как бы раздразнить и досадить своей мачехе. Неудивительно, что уже в раннем возрасте характер Володи испортился обманом и жестокостью. Однако здесь, в новой семье, никто не насмехался над ним и никто не докучал ему. Здесь уже никто не обзывал его калекой, что причиняло столько боли и душевных переживаний в его прежней семье, наполняло его сердце невыносимой горечью и неистовой яростью. Так странно, что эти незнакомые люди, взрослые и дети, любили его, заботились о нем и всегда были так добры к нему. Поначалу новизна жизни в интернате столь благотворно подействовала на Володю, что он стал покорным и послушным. Заведующий и сотрудники интерната, боявшиеся, что Володя может плохо повлиять на младших детей, решили уже, что их опасения были чрезмерными и неоправданными. Однако прошло некоторое время, и мальчик привык к новому окружению, почувствовал себя как дома. Мало-помалу его старые привычки и характер начали заявлять о себе. Несколько месяцев спустя все в интернате с грустью убедились, что Володя – испорченный ребенок. Он не только был жестоким, вздорным и лживым в отношении с детьми, но и крайне грубым, непослушным и неправдивым в общении с заведующим, воспитателями, учителями и остальными людьми. Тем не менее, они и дальше усердно пытались завоевать его сердце любовью и добротой. Однако, к их глубочайшему разочарованию, казалось, все попытки и старания были тщетными. Если раньше удары и оскорбления вызывали ненависть и чрезмерное желание маленького греховного сердца отомстить, то теперь он не мог терпеть всякого проявления любви или ласки. Чем больше сотрудники христианского приюта для детей заботились о нем и проявляли доброту, тем грубее он становился, и тем более, казалось, он ненавидел их. Словно силы тьмы завладели его сердцем. Также стало очевидно и то, что безобразное поведение этого мальчика отрицательно влияло на других детей. Все больше и больше они начали обманывать, не слушаться и плохо себя вести, что раньше было неслыханным в интернате. Ревностные молитвы и сердечные прошения ежедневно возносились к престолу благодати за бедного и обманутого Володю, чтобы Бог изменил его сердце. Однако проходили недели, месяцы, и все казалось бесполезным. Мальчик продолжал поступать по-своему и оказывал плохое влияние на других детей. Миновало 2 года. Володя все еще пребывал в интернате, однако его поведение не менялось в лучшую сторону. Он не проявлял никакого желания осваивать какое-либо ремесло, а когда его просили помогать другим детям, то делал это с большой неохотой, унынием и равнодушием. В учебе он был крайне ленивым, оставаясь почти невеждой. Заведующий и его помощники уже серьезно подумывали, не отправят ли Володю обратно к отцу, ведь они были обязаны оберегать детей от плохого влияния. Однако любовь и жалость к несчастному хромому мальчику все же взяли верх. И хотя казалось, что он совсем безнадежен, работники интерната верили, что Бог преобразит его ожесточенное, непослушное сердце. Эта надежда всегда побеждала желание отправить его домой и придавала работникам новые силы в столкновении со всеми трудностями в воспитании этого ребенка для славы Божьей. Поэтому, несмотря на все его поступки, они продолжали окружать его добротой, лаской и состраданием. Все чаще и чаще работники усердно молились и просили Бога, в чьей воле спасти каждого, чтобы он спас и маленького, хромого Володю. После долгой и кровавой гражданской войны, которая забрала жизни многих миллионов людей и разрушила уклад жизни и ценности, созидавшиеся многие века, наконец установилось одно правительство во всей стране, и жизнь стала нормализоваться. Однако новое правительство начало перестройку согласно своим принципам, беспощадно разрушая все прежние основы общества. В частности, все благотворительные заведения либо закрывались, либо становились государственными. Советская власть желала контролировать подрастающее поколение, отстранив его от христианского влияния родителей и учителей, чтобы воспитывать их в духе атеизма и коммунизма. Государство взяло под контроль все школы и интернаты, и везде сеялся дух Антихриста. Черная безбожная рука протянулась и к этому интернату. Зная, что правительство, отвергнувшее Бога и реальность греха, а также разрушавшее все данные Богом священные семейные взаимоотношения, не принесет ничего хорошего, кроме морального и духовного разложения детей, руководство интерната отчаянно пыталось удержать интернат в своих руках. Но все тщетно. Новые власти присылали сотрудникам приказ за приказом. Сначала правительство ликвидировало воскресные школы для детей, а также издало указ о том, что детям нельзя читать Слово Божие. Учителям и воспитателям строго-настрого запретили говорить детям хоть что-то о Боге. Наконец-то заведующему запретили молиться с детьми перед принятием пищи или в любое другое время. Ему пригрозили, что в случае неповиновения его расстреляют на месте. Это наказание грозило также всем, кто будет рассказывать детям о Боге. Это было началом тяжких испытаний и горьких страданий для интернатовцев. Дети привыкли призывать имя Господне и молиться перед едой. Поэтому, когда солдаты ушли из столовой, дети остались сидеть за столом и тихо ждали привычных слов благодарения и благословения, не притрагиваясь к еде. Заведующие с работниками интерната некоторое время сидели молча, осознавая всю серьезность недавних приказов и угроз, которые лежали на плечах, словно бремя. Затем он тихо, дрожащим голосом сказал своей маленькой пастве:
«Дорогие дети, мне запретили молиться с вами под страхом смерти, поэтому вы можете начинать кушать».
«Нет, папа, мы не будем кушать до тех пор, пока Иисус не благословит пищу. Если тебе нельзя молиться, тогда пускай помолится мама».
«Ребята, не только мне, но и всем остальным запретили молиться. Солдаты пригрозили, что убьют нас, если мы будем молиться с вами. Начинайте кушать, потому что все остынет».
Вновь наступило молчание, полное душевных страданий. Затем внезапно начал плакать 4-летний Павлик. Когда кто-то спросил его, почему он плачет, Павлик, хныкая, ответил:
«Павлушка, начинай кушать».
«Никто не молится, поэтому я не могу есть».
Вновь все упрашивали его есть, но он твердо стоял на своем, хотя и продолжал плакать и говорить: «Я голодный». Вскоре начали плакать все, и работники, и дети. Они оставили столы, так и не притронувшись к еде. Тот печальный день тянулся очень медленно, оставив скорбный отпечаток на лицах работников и детей. Подобно цыплятам, инстинктивно чувствующим приближение ястреба в воздухе и бегущим под крыльям матери, воспитанники интерната маленькими трепещущими сердечками ощущали, что должно произойти нечто страшное. Поэтому они жались к воспитателям, не опуская их рук и проявляя к ним особую нежность. Вновь и вновь дети взволнованно спрашивали:
«Они ведь не заберут нас от вас? Эти люди не убьют вас, правда?»
Наконец наступил вечер, а потом и время спать. По обыкновению прозвенел звонок, оповещавший детей, что необходимо готовиться ко сну. Дети по привычке собрались в главном зале для молитвы, не желая ложиться спать, не помолившись. Однако после уговоров и мягкого убеждения они неохотно и тихо отправились в свои комнаты. Только двухлетний Жора не захотел слушать воспитательницу. Несколько раз она укладывала его в кроватку, однако он становился на колени, складывал руки и со слезами на больших карих глазах умолял:
«Тетенька, пожалуйста, помолитесь!»
Некоторое время воспитательница ради детей боролась со своими чувствами, но потом не выдержала и начала всхлипывать. Приглушенно плача, она покинула спальню и затем безудержно и горько зарыдала. Бедный малыш, сбитый с толку происходящим, сам помолился и лег спать. Жизнь в интернате становилась труднее с каждым днем. Часто приходили инспекторы и лично опрашивали детей, интересуясь, не молились ли с ними и не говорили ли им взрослые о Боге. С ужасными угрозами инспекторы требовали, чтобы все обучение было антирелигиозным. Только ради надежды уберечь детей от приближающейся гибели работники терпели притеснение и унижение, рискуя своей жизнью. Только в Боге они надеялись получить нужные силы для исполнения своих обязанностей. Зима была необычайно суровой, снежной, а большие сугробы во многих местах полностью парализовали движение. Люди были вынуждены оставаться дома, чтобы не замерзнуть или попасть в пургу, которая могла свирепствовать по нескольку дней, занося все вокруг. Движение в селах почти прекратилось. Поезда перемещались медленно, с огромными трудностями. Как только советское правительство укрепилось в России, оно объявило, что все богатства в стране являются всеобщим достоянием, и все имеют равные права на свою часть. Поэтому они силой отбирали фабрики, шахты, недвижимость и все заведения у тех, кто ранее владел ими. Подобное случилось и с железными дорогами. Правительство старалось привлечь народ на свою сторону. Объявило, что разные классы в пассажирских поездах аннулируются. И будет только один класс для всех. За проезд по железной дороге уже не нужно будет платить. Всякий желающий отправиться куда-либо на поезде должен был получить всего лишь письменное разрешение от властей. Вскоре вся система железнодорожных сообщений была полностью разрушена. По железной дороге теперь ездили только товарные поезда. Неумелые и неопытные машинисты не были способны управлять паровозами. Поезда, перевозившие иногда продукты, а в основном войска, передвигались медленно, еле пробиваясь сквозь снежные заносы. Поскольку угольные шахты были отняты советской властью у их владельцев, а позже затоплены водой, не хватало угля, из-за чего поезда могли стоять по нескольку дней и ночей на стоянках. Чтобы составы могли двигаться, машинисты разрушали железнодорожные постройки, снимали шпалы и все, что могло гореть. Пассажирских вагонов не было, поэтому истощенные голодом люди старались кое-как устроиться в крайне грязных товарных вагонах. Переезжая с места на место, они таким образом усердно пытались найти еду. Так как эти вагоны не отапливались, несчастные пассажиры становились жертвами сильного мороза. К тому же не хватало места для всех желающих отправиться в товарных вагонах, и поэтому многие залазили на крыши, стояли на ступеньках, на стыках между вагонами, вверху или возле локомотива, отчаянно цепляясь за что только было возможно. На каждой станции охранники грубо заставляли всех слезть, кто ехал подобным образом. Однако, как только отправлялся поезд, люди в решительном отчаянии занимали прежние позиции. Бесчисленное множество людей замерзло до смерти и падало в сугробы вдоль железной дороги. А многие замерзли в самих вагонах. Тела их бросали просто в снег на ближайшей станции. В некоторых местах снега было так много, что приходилось прорезать узкий проход для поезда. И проходы иногда были столь узкими, что люди, прицепившиеся к локомотиву или вагонам, были вбиты и гибли страшной смертью под колесами. Многие матери и отцы, оставив дома голодающих детей и в отчаянии пустившись на поиски для них пищи, погибали именно таким образом. Их тела хоронили в общей могиле, потому что повсеместно умирало множество людей, и провести расследование и опознание тел было практически невозможно. Оставшиеся дома дети так никогда и не узнали, что случилось с их близкими. Локомотив с трудом пробивался сквозь заносы, чтобы вытащить застрявший в снегу поезд с солдатами. Несмотря на свирепую метель и сильный мороз, люди пытались залезть на локомотив и ухватиться за что угодно. А к тому же их еще на каждой станции избивали вооруженные чекисты. В этой полузамерзшей кучке людей был молодой человек лет 26, прижимающийся к горячему бойлеру. Спина его почти омертвела от мороза. Пронизывающий холод мучил все его тело во время движения локомотива. Однако Ничто не могло остановить его в достижении цели – добраться до столицы. Когда локомотив набирал скорость, ветер становился все более холодным и пронизывающим. На следующей станции пассажиры начали один за другим оставлять локомотив, чтобы дождаться следующего поезда и найти лучшее место, или же отправиться в ближайшее село в поисках пищи. Ближе к вечеру молодой человек уже не мог стоять на ногах. Он медленно опустился возле бойлера. Еле теплившаяся в его изнуренном теле жизнь боролась с холодной смертью. Несколько лет он уже был с Господом. С момента своего обращения он провозглашал славное Евангелие мира и радости тем людям, родина которых изнемогала от вражды, ненависти и убийства. Несколько раз во время проповеди Евангелия он сталкивался лицом к лицу со смертью, однако не страшился ее, потому что для него смерть означала переход из этого мира в вечную, славную обитель Иисуса Христа. Однако сейчас мысль о приближающейся смерти наполнила его сердце глубокой скорбью и печалью, потому что он не доехал до станции и не выполнил своей миссии. Локомотив медленно продвигался вперед, монотонно стуча колесами по заснеженным рельсам. Становилось все холоднее и холоднее. Чувствуя приближение смерти, путешественник, собрав оставшиеся силы, встал на ноги. Он взывал о помощи, однако ветер не позволял кому-либо услышать его просьбу. Даже если бы машинисты и услышали его голос, вероятно, никто не пришел бы ему на помощь, так как смерть от холода была столь частым явлением, что уделять внимание каждому бедняге было просто невозможно. Молодой человек почувствовал приятную, но в то же время непреодолимую усталость. Перед глазами вмиг пролетела вся его жизнь. Чувствуя, что медленно, но неуклонно замерзает до смерти, он верил в свой незаконченный труд и дух Господу.
Дорогой Господь и Спаситель, спаси маленьких сирот, ради которых моя душа должна оставить тело. В милости и благодати прими дух мой к себе, дорогой Отец.
Затем его голова начала медленно клониться к низу, так как он уже не мог побороть сон. Внезапно сквозь метель пробился резкий свист локомотива, а находившиеся где-то вдали люди закричали:
«Станция!»
Резкий свист и радостные возгласы разбудили полузамерзшего путешественника. Счастливая мысль о теплом доме неподалеку, где можно вновь почувствовать уют, пробудила его притупленные чувства и взбодрила тело. Заснеженный и обледенелый локомотив, приблизившись к станции, резко остановился. Путник собрал все силы, чтобы покинуть платформу, на которой ему пришлось проделать столь мучительное путешествие. Он помнил, что возле железнодорожной станции жила верующая семья, которая прежде уже несколько раз оказывала ему радушное гостеприимство. Молодой человек помолился Богу.
«Дорогой Небесный Отец, дай мне достаточно сил, чтобы добраться до тех дружелюбных людей, и пусть тебе будет вся слава и честь».
Была самая темная пора ночи перед рассветом. Но в некоторых домах уже ярко светились заледеневшие окна. Петухи уже начали кукарекать, возвещая о наступлении нового дня. В спящем городе пробуждалась жизнь, хотя снег продолжал валить, засыпая все вокруг. То тут, то там слышался скрип ворот и скрежет лопат. Люди пытались расчистить дорожки возле своих домов. Однако внутри и вокруг дома Петрова была тишина. Их семья еще спала. Внезапно послышался слабый, еле слышный стук в окно. На улице кто-то дрожал и едва стоял на ногах, ожидая ответа. Через несколько минут послышались шаги.
«Кто там?»
«Брат Петров, это я! Пожалуйста, во имя Бога, откройте поскорее, я до смерти замерз!»
Хозяин дома с трудом открыл дверь, возле которой намело большой сугроб снега.
«Неужели это вы? В такую метель? Пожалуйста, входите поскорее!»
«Слава Богу! Еще раз Бог спас меня от неминуемой смерти. Но, пожалуйста, помогите мне. Я не в состоянии вытащить ноги из снега. Не могу двигаться».
«Что случилось? Да поможет тебе Господь. Ты действительно замерз».
Озадаченно воскликнул Петров, подхватил подмышки молодого человека и затащил его в дом.
В Христе Иисусе Он руку протянет свою. Я знаю, Он силен, и Он не допустит погибнуть в неравном бою, погибнуть в неравном бою.
Войдя в теплую комнату, гость упал на пол и потерял сознание. Он уже не чувствовал, с какой заботой его верующие друзья сняли с него замерзшую одежду и положили его в теплую кровать. Он проспал до 4 часов вечера. Когда город уже покрыли вечерние тени,
«Я голоден», —
промелькнула первая мысль в его голове, потому что молодой человек уже долгое время ничего не ел. В этот момент брат Петров вошел в комнату, тепло и сердечно приветствуя гостя.
«Слава Богу! Мы так рады, что ты наконец проснулся. Ты спал как мертвый. Я много раз заходил к тебе в комнату. Мы натирали тебе спиртом, но ты не просыпался. Это чудо Божие, что ни одна из твоих конечностей не отморожена. Слава Его имени!»
«И я славлю Господа, что до сих пор жив, потому что думал, что в этот раз уже не выдержу. Как никогда раньше хотелось выжить, потому что наши маленькие сироты нуждаются в помощи. Именно ради них я отправился в дорогу, но теперь уже все в порядке».
После 3-дневного отдыха путешественник вновь отправился в дорогу, сев на проходящий товарный поезд. Путешествие было крайне тяжелым и опасным. Но, помня о сиротах, он мужественно превозмогал все трудности, встречающиеся на пути. Он видел, что местные власти настойчиво стремятся ввести в интернате свои порядки. Зная, насколько это губительно для детей, этот молодой человек, который уже не раз выручал интернат, решил, рискуя жизнью, отправиться в столицу, чтобы всеми силами попытаться спасти детей от столь печальной участи. Потребовалось больше недели, чтобы преодолеть расстояние в 625 километров. И вот, наконец, он приехал в столицу и обратился в комиссариат по народному образованию. Ему назначили встречу с начальником отдела социальной защиты и детского образования. Этот человек, мужчина средних лет, с жестким выражением лица, сидел за своим столом. На стенах висели карты различных областей и районов, на которых было отмечено расположение интернатов и детских домов. Он высокомерно и презрительно слушал просьбу посетителя, затем грозно выпалил:
«Тебя и всех подобных тебе воспитателей нужно повесить на ближайшем телефонном столбе. Все вы угнетаете души детей. Вы хотите сделать из них рабов, капиталистов. Ты не получишь ни разрешения, ни защиты. Вместо этого мы предложим тебе пулю или плеть».
«Вы глубоко ошибаетесь, товарищ начальник. Мы внимательно присматривались к тому, как вы обучаете детей эти несколько месяцев. Сравнивая ваши методы воспитания с нашими, проверенными многолетним опытом, мы убедились, что именно вы, а не мы, угнетатели. Не мы, верующие в Бога, а вы, отвергающие все священное и святое, тираны. В интернатах, которые вы взяли под свою опеку, вы обучаете детей быть рабами греха и плохих привычек. Мы учим детей благовению пред Богом, без лести или угроз, а не навязываем им веру в Бога. Вы же, напротив, сеете семена атеизма в этих молодых сердцах при помощи силы, лести и всевозможных ухищрений».
«Спасибо за откровенность. Да, мы тоже угнетатели, однако угнетаем души детей сейчас, чтобы они были свободны от религиозной предвзятости всю свою оставшуюся жизнь. Мы используем все, чтобы убедить молодое поколение, что Господа Бога нет. Кроме того, не должно быть никаких дворян и богачей. Наше молодое поколение должно уразуметь, что греха не существует, поэтому и никакого суда и вечности в будущем не будет. Кроме того, не существует такого понятия, как святость. Единственное, к чему нужно стремиться, это к правильным взаимоотношениям между людьми. Мы, коммунисты, с помощью такого мировоззрения свергли дворян и богачей с их престолов и добьемся до небесного престола Господа Бога. Мы рассмотрим вашу просьбу на следующем заседании нашего совета, но могу сказать наперед: вам не позволят работать с детьми, если не согласитесь руководствоваться нашими планами в их воспитании. Наше решение будет послано председателю областного комитета, который и сообщит вам о нем. Однако я крайне удивлен, что спустя 6 месяцев после издания указа в некоторых интернатах детей все еще травят религиозным опиумом. Можете идти, товарищ».
Сердце молодого человека было преисполнено печали и скорби, когда он, медленно повернувшись, вышел из кабинета человека, от воли которого, будь то хороший или плохой, зависели судьбы миллионов беспомощных детей по всей стране, а также будущее интерната, о котором он беспокоился в частности. Перед его глазами вдруг предстала яркая картина устрашающего будущего. Страна, полная нечестивых и аморальных людей. Страна, в которой текут ручьи крови, от притеснений и гибели со всех сторон. Страна, отвергающая все доброе, чистое и святое. Страна, изливающая потоки зла, вражды и ненависти на все народы.
О, Господи, спаси мою страну от столь ужасного будущего. По Твоей благодати и милости спаси этот мир от грядущего ужаса. Спаси от последствий такого беззакония.
Тихо молился молодой человек, проходя коридорами большого правительственного здания. Как трудно и опасно было сюда добираться. Сколько пришлось претерпеть лишений ради слабого лучика надежды о спасении детей. Однако его возвращение было мрачным и печальным, так как все усилия оказались тщетными. Его просьбу отклонили. Потухла последняя искра надежды. Гибель интерната и его доверчивых детей была неминуемой и неизбежной. Два месяца спустя заведующему интернатом пришла повестка из местного управления ЧК. Там его грубо допросили. И после презрительных надругательств и угроз сообщили, что интернат передается в руки правительства, а Бог и религия будут выметены из его стен. Главный чекист заявил:
«Решай немедленно, либо в интернате не будет места Богу, либо вышвырнем тебя вместе с твоими богами».
Через несколько дней приехал новый заведующий с двумя вооруженными чекистами. Они потребовали, чтобы учредители и все работники интерната, заботящиеся о детях с такой любовью, немедленно покинули здание, потому что правительство назначило своего заведующего и воспитателей. Новое руководство сразу же изменило все принципы обучения и воспитания детей. Прежний заведующий и сотрудники интерната полностью уповали на Господа и Его обеспечение их нужд. Они стремились привить детским сердцам истинную веру в Бога, чтобы те могли полагаться на Него во всех обстоятельствах. Однако новые воспитатели с первого же дня старались искоренить и погубить доброе семя, посеянное в их душах, и разрушить веру маленьких детей. В то же время они пытались насадить атеистические взгляды в эти молодые сердца и жизни. Чтобы достичь своей цели, они придумывали всевозможные эксперименты. Например, однажды детей позвали на обед, но на столы пищу не поставили. Заставили голодных детей немного подождать, а затем сказали: «Просите пищу у Бога». Дети, привыкнув молиться, склонили маленькие головки в молитве. Однако пища на столе не появилась. Тогда им сказали, что Бога нет, потому что Он не может дать им пищу. Затем воспитатели приказали детям молиться Ленину. Одна женщина, имитируя детские молитвы к Богу, помолилась Ленину о еде для сирот. На столах сразу же появилась пища. После этого детям объяснили, что Ленин – друг всех бедных людей и что он дает пищу сиротам. После замены работников интерната, после многих других перемен, исчезла чистая христианская любовь к детям. Прежние сотрудники руководствовались любовью Господа Иисуса Христа и служили безо всякой оплаты. Теперь же эту любовь заменили грубой дисциплиной и резкими повелениями. Интернат в корне изменился. Большую часть времени дети занимались чем угодно, в то время как заведующий человек сомнительного поведения, и воспитательницы развлекали чекистов или остановившихся неподалеку солдат. Прежде девочки и мальчики спали в отдельных комнатах, а теперь, независимо от их возраста, должны были спать вместе. А на обед дети должны были идти парами, мальчик и девочка. Вместо занятий в воскресной школе и изучения Библии, теперь детей учили танцам, революционным и антирелигиозным песням. Утренние и вечерние молитвы, а также молитвы перед принятием пищи, заменили безбожными песнями. Большинство детей в интернате вскоре привыкли к новому порядку. Многим из них даже понравилось, потому что никто не замечал их капризов или плохого поведения. Их также не наказывали за плохое поведение. Очень скоро общий упадок и слабая дисциплина принесли свои губительные плоды. Недостаток еды, нечистота, беспорядок и грязная одежда способствовали всевозможным болезням. Однако один ребенок, мальчик, 12 лет, полностью преобразился. Вскоре после установленного нового порядка он вдруг стал более тихим, задумчивым и серьезным. На протяжении последних 2 лет его считали заводилой среди детей, изобретательным на зло и нарушающим правила заведения. Теперь же он старался избегать всех игр и развлечений новой администрации, предпочитая одиночество. Часто он уединялся с несчастным выражением лица на чердак или в подвал, оставаясь угрюмым и молчаливым. Этим странным и одиноким мальчиком был хромой Володя. Новые воспитатели и новый порядок жизни очень ему не понравился. Он лучше других детей видел разницу между прежними и нынешними воспитателями, а также методами их воспитания. Сравнивая прошлое и настоящее, он осознавал, что все изменилось к худшему. Для него, калеки, так много значило любовь, проявленная к нему прежними воспитателями с первого дня его жизни в интернате и вплоть до их исчезновения за большими железными воротами. Как все изменилось! Отношения между воспитателями и детьми стали совершенно иными. Теперь воспитатели ни в ком не были заинтересованы. Никто больше не заботился о детях, и тем более о нем, неудачнике, инвалиде. Он вновь ощутил холодную атмосферу, которая угнетала его дома. В результате всего пережитого у него пробудилась совесть. В сердце росло чувство вины. Он глубоко сожалел, что причинял столько зла тем, кто искренне и нежно любил его. Много раз, хотя воспитатели того не знали, он слышал их слезные молитвы о нем. Он вспоминал, как глумился и насмехался над их прошениями к Богу. В то время его настолько возмущала любовь воспитателей к детям, особенно заведующего, превосходящая часто любовь родителей, что в его сердце вспыхивало желание сделать что-то плохое, что могло бы рассердить их. Мальчик вспомнил, как ему не нравились детские собрания, как он не хотел ничего слушать о Боге или нашем любящем Спасителе и Господе Иисусе Христе, а также, как не желал он читать Библию. Особенно больно было вспоминать такой случай. За 2 недели до своего ухода заведующий дал всем детям, умевшим читать, Новый Завет на память. А Володю он пригласил к себе в комнату, посадил на колени и долго смотрел на него со слезами. Как Володя ненавидел этот пристальный взгляд! Он желал вырваться, чтобы убежать и где-то спрятаться. Казалось, он пронзил его душу. Затем заведующий обнял и поцеловал его в лоб и щеки. Протягивая Володе Новый Завет в хорошем переплете, он сказал:
«Как я хочу, чтобы ты начал читать эту книгу и позволил Богу преобразить твое сердце, чтобы ты стал тем, кем Он хочет видеть тебя, Володя. Дитя мое, не забывай о моей любви к тебе. Также никогда не забывай, что Бог любит тебя. Если жизнь станет трудной для тебя, то вспомни обо мне, как о хорошем друге. Помни, что мы непрестанно молимся о тебе».
Тогда Володя желал только одного – освободиться как можно скорее, чтобы забросить тот ненавистный подарок куда-нибудь подальше. Он радовался тому, что эти непрестанно молящиеся за него и любящие его люди вскоре исчезнут. Хотя у него было искушение высказать все это заведующему вслух, неизвестная сила сдерживала его язык от этих слов. Как стыдно было ему сейчас! Даже не поблагодарив доброго человека за Новый Завет, он вышел из комнаты, не проронив ни слова. Однако весьма странным было и то, что он так никогда и не выбросил эту книгу вон. Какой контраст между нынешним и прежним руководством! Новым заведующим была женщина, приехавшая в сопровождении двух солдат с ожесточенными от греха лицами. Он возненавидел их за жестокость и грубость по отношению к прежнему заведующему, когда они повелели ему сразу же убираться из интерната, даже не позволив взять с собой личные вещи и попрощаться с детьми. Прямо там Володя и ощутил странное чувство, появившееся в его сердце. Впервые он полюбил прежнего заведующего. Несмотря на запрет, он подошел к папе, который положил на него свою руку и в последний раз сказал:
«Надеюсь, Володя, что однажды услышу хорошие слова о тебе».
Ему не позволили больше ничего сказать. Однако Володя заметил крупные слезы, текущие по щекам друга. И его сердце пронзило неизвестная для него прежде боль. Когда повозка с заведующим тронулась с места, Володя вцепился в нее, словно пытаясь ее удержать.
«Папа, не уезжай!
Прочь, негодные мальчишки!»
Резкий окрик новой директрисы остановил его, дав понять, что в силу вступил новый режим. Провожая взглядом уезжавших, он чувствовал, будто его разрывают на части. Эта боль оставалась в сердце, не давая ему мира и спокойствия. Володя также заметил, что как только дети отправляются спать, в интернат приходят солдаты. Часто он слышал разговоры, смех и ругань, доносившиеся из комнаты этажом ниже. Иногда он видел, как воспитательницы пили водку и ели лакомства, в то время как дети были изнурены голодом. Наблюдая за поведением новой заведующей и ее помощниц, он убедился, что они были нечестивыми и развратными людьми. По одной простой причине – они не верили в Бога. Они не любили и не заботились о маленьких сиротах по той же самой причине. Иисус Христос не жил в их сердцах. Чем же еще объяснить перемену условий в интернате с тех пор, как уехали папа и мама? Они любили и заботились о каждом ребенке только потому, что верили в Бога и желали угождать своему Господу во всем. Эти мысли побудили его задуматься о своей жизни. Внезапно Володя осознал, что его сердце тоже было грешным, потому что оно не принадлежало Иисусу. Более того, он ненавидел его почти так же, как и все эти новые люди. Он вспомнил, как восставал против Бога, а также против заведующего и его сотрудников, потому что они усердно продолжали молиться за него. Однажды, когда тоска по утерянному и неоцененному по достоинству особенно сжимала сердце Володи, он медленно пошел в дальний угол сада, к развалинам старого здания, где сейчас росли тернии и трава. Здесь он мог побыть в одиночестве. В царившей тишине было слышно только пение птиц. Спустившись через упавшие кирпичи и густые тернии в помещение, служившее ранее подвалом, Володя очутился в полумраке. Его сердце разрывалось от невыносимых страданий, а горло сжимал сдерживаемый плач. Он встал на колени и склонил свой горячий лоб на холодные камни. Он находился в таком положении до тех пор, пока все тело не начало содрогаться от рыданий. Сердце, прежде столь упрямое и холодное, смягчилось, все больше осознавая свою греховность. Володя долго плакал. Наконец он ощутил очень близкое присутствие Господа Иисуса и в первый раз в своей жизни помолился Ему.
«Пожалуйста, прости меня, дорогой Иисус. Ты видишь меня, грешного мальчика. Ты знаешь, что я не любил ни тебя, ни папу, ни старших. Ты знаешь всю мою греховность и все плохие поступки, совершенные мною. Но ты умер за меня, поэтому прости меня, пожалуйста, прости меня. Я хочу служить тебе одному. Я желаю любить тебя всем сердцем. Я так хочу быть хорошим, послушным, никогда не обижать. Пожалуйста, помоги мне быть хорошим. Омой мое сердце своей кровью, чтобы я был чистым и белым, как снег. Я всего лишь бедный хромой мальчик, которого никто не любит, кроме тебя и папы. Но они увезли папу, поэтому останься со мной, дорогой Иисус!»
Глубокий и чудесный мир наполнил сердце Володи, когда он, наконец, покинул тот темный и холодный подвал. Именно там. Первый раз в своей жизни он пришел к Иисусу с искренним раскаянием и, наконец, почувствовал радость. Когда он возвращался обратно по той же самой тропе через сад, казалось, каждое дерево и куст сирени стали красивее, чем раньше. Казалось, даже птицы веселее пели, радуясь с ним и славя Господа Иисуса. Казалось, сам Спаситель идет рядом и держит его за руку. Хромая нога уже не так мешала при ходьбе. Все вокруг будто изменилось, сияя новым и прекрасным светом. Но самая удивительная перемена произошла в сердце Володи. Оно наполнилось любовью к другим детям и даже к новым работникам. Поэтому он начал молиться, чтобы любовь Иисуса привлекла их к нему так же, как привлекла его самого. Теперь он хотел при любой возможности помогать нуждающимся. Однако он не мог найти радости в жестоких играх других детей, поэтому отдалялся от их занятий все больше и больше. Перестал петь революционные песни, особенно те, в которых высмеивалось и хулилось имя Божье.
Кажется, от горя рухнут стены. Где взять силы, чтобы дальше жить? Горем вашим не делитесь с теми, кто печали сам не пережил. Пусть Господь пошлет к вам в дом ту душу, что понять способна будет вас. Слезы ваши горькие осушит, скажет только нужные слова. Сердца раны не излечишь солью, нужен здесь целительный бальзам, и не причинит вам лишней боли только тот, кто был изранен сам. Есть такие люди, милосердию их Господь в страданиях научил. Боль они чужую видят сердцем, лечат, словно добрые врачи. Расспросите их о том, что было, пусть расскажут эти люди вам, как порой им не хватало силы плыть по морю к тихим берегам. Расспросите, пусть они расскажут, как через пламя жаркое прошли, пусть они рубцы от ран покажут, вспомнят пусть, как эти раны жгли. Как с пути тернистого однажды им хотелось повернуть назад, как изнемогать пришлось от жажды и о том, как в полдень был закат. Но они не стискивали зубы, приходили к Господу с мольбой, и не становилось сердце грубым, отвечал на их молитвы Бог. Посылал кого-то в дом печали, плачущих с любовью утешал, и они сегодня не случайно к плачущим и страждущим спешат. Знают, что сказать и чем утешить, как помочь страдающим душой. Руки их и бережно, и нежно прикасаются к беде чужой. Кажется, от горя стены рухнут, но за дверью слышен тихий стук. Открывайте смело, даст вам руку посланный от Бога брат и друг. Вас через него Господь утешит, чтоб и вы когда-нибудь потом, горе чье-то увидав, поспешно с утешением шли в скорбящий дом.
Oh,
Дорогие ребята, время этой передачи подошло к концу. В этом часе прозвучала первая часть повести «Хромой Володя». В нашей следующей радиопрограмме мы приглашаем всех вас слушать вторую часть этой повести. Я думаю, что она была поучительна не только детям, но и взрослым. На сегодня я вам скажу «до свидания». И, как обычно, в конце каждой радиопрограммы я объявляю наш номер телефона, если вы захотите к нам позвонить. Это телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-21-93.